Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыз угарман, бүгүн 9-октябрь шаршемби, таңкы азаттыктан берүүлөрдү баштайбыз. Нарында ак халатчандар айлык кыскарат деп дүрбөлөңгө түшүдү.
Аталган мыйзам долбоору ишке аша турган болсо, медицина кызматкерлеринин айлыгы 3400 сомго кыскарат.
Азербайжанда президент шайлоо башталганы турат, оомат кимге күлөт, оппозиция өкүлүнөбү же азыркы президентке?
Азери саясатынын күнгөй тескейин ичинен билген Касанли теледебаттарда ачуу чындыкты тартынбай айтты.
Ошондой эле сахнаны багындырган сахна чыгармачыл тобу тууралуу радио баянды сунуштайбыз, толкунду которбоңуз. Бүгүнкү баяндарды Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдап алалы, кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сарууда абал тынч, ушул тапта аймакта жүргөн кабарчыбыз Эленура Бейшенби кызынын маалыматы боюнча түн тынч өттү. Сарыу дархан айылдарынан кеткен жолдор ачык, көчөлөрдө топтошкон эл көрүнбөйт. Кечээ түшкө жок Бишкек Каракулуна жолунун сарыу дархан айылдарынан кетчү жолду кумтур ишканасы тууралуу меморандумдан баш тартууну 7-октябрда Каракол митингине ийин камалган 23 кишини жана кумтөрдүн жетекчилигин аша талап кылды деп камакка алынган 2 кишини бошотууну талап кылгандар тосуп салышкан эле. Жол кечке жок бир ачылып кайра буулган болчу. Кыргыз өкмөтү Ысык Көл облусунда кырдаал боюнча билдирүү таратты. Анда жети өгүз районунун Сарыу айылынын тургундарынын каршылык акцияларынан пайдаланып, айрым саясий күчтөр тарабынан Ысык Көл облусунда коомдук саясий кырдаалды курчутууга аракеттер жасалды деп айтылат. Билдирүүдө ошондой эле 7-октябрда Каракол шаарында болгон митинг бийлик өкүлүн барымтага алып, өмүрүнө коркунуч келтирип опузалоо менен коштолгону, шаардыктардын тынчын алып, соода түйүндөрүнүн, тейлөө объектилеринин жана коомдук унаанын иштөөсүнө тоскоолдук кылганы айтылат. Андан тышкары 8-октябрда Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолун тоскондордун жана 7-октябрдагы митингчилердин да чыныгы кызыкчылыгы жалп элдин кызыкчылыгына дал келбейт жана байланышы да жок деп айтылат. Бул мыйзамсыз аракеттердин артында эптеп бийликке жетүүнүн эңсеген айрым саясий күчтөрдүн кызыкчылыгы турат. Алар бийлик үчүн коомдук саясий кырдаалды курчутууга, башаламандыктарды уюштурууга жана элге, өлкөнүн экономикасына оор толук зыян келтирүүгө да даяр деп жазылат билдирүүдө. Соңунда өкмөт саясий партиялардын кечиресте саясий акциялардын кээ бир уюштуруучулары тандап алган ультиматумду кабыл албасын жана коомдук саясий абалдын бузулушуна жол бербөө максатында өлкөдө тынчтыкты жана жарандардын коопсуздугун сактоо үчүн мыйзам чегинде катаал чараларды көрөрүн билдирген. Азербайжандагы шайлоодо Алиевдин жеңишке жетишери күтүлүүдө. 9-октябрда боло турган президенттик шайлоодо Илхам Алиев 3-чү мөөнөткө оңой эле президент болуп кала алат деген иликтөөчүлөр ага бул жеңишти расмий жыйынтык камсыздап берет деп айтышууда. Оппозициянын бирден бир талапкери Жамиль Хасанинин тарапкерлери Алиевди коррупция жана адам укугунун бузулушу үчүн күнөөлөп келишет. Алиевдин тарапкерлери болсо Каспий деңизинин жээгиндеги мунайга бай өлкөнүн экономикасы өсүп жатканы үчүн Илхам 3-чү мөөнөткө президент болууга татыктуу деп бекемдешүүдө. 5 жыл мурунку президенттик шайлоодо Илхам Алиев дээрлик 90% добуш менен жеңишке болуп, 2-чү мөөнөткө отурган, ал шайлоонун батыштык байкоочулар адилетсиз жана көз каранды деп тындап чыгышкан. Эл аралык Human Rights Watch уюму Азербайжан өкмөтү шайлоодо башкача добуш берүүчүлөрдү колунан келишинче чектөөгө аракет кылып жаткандыгын өткөн айда эле билдирип чыккан. Жогорку кеңештин депутаты премьер-министрдин кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Ата мекен фракциясынын мүчөсү Эркинбек Алымбеков Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулуусуна байланыштуу депутаттык топтомдун аткарылбаганына өкмөт башчыны айыптуу деп билдирди. Ал бул тууралуу кечээ өзү жетектеген адам укуктары конституциялык мыйзамды улутчан мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйынында билдирди. Алымбеков Батукаевдин бошотулуусуна салым кошкон баардык жетекчи кызматкерлер, анын ичинде жазык аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Ырсалиев баш болуп кызматынан четтетилип, кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиштигин айтты. Ал ошондой эле өкмөт башчысы Жандарбек Сатыбалдиевди кызматынан кетирүү маселесин парламент өзүнчө кароого тийиш деп билдирди. Комитеттин отурумуна катышып отурган вице-премьер-министр Таербек Сарпашев башкы прокуратура Батыкаевдин бошотулуусу боюнча иликтөө иштерин бүтмөйүнчө өкмөт өз алдынча чара көрө албай тургандыгын эскертти. Обама өкмөттүн жабылганы Американын эл аралык маанисине доң кетирет деп айтып чыкты. Шайшембиде ак үйдө сүйлөгөн сөзүндө туңгуюктан чыгуу үчүн чогуу отуруп сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген президент республикачылар саламаттык сактоо кечиресиздер, президент ачык өкмөттү сактап калуу үчүн өзүнчө маселе болгонун белгилеп, республикачылардын АКШдын тышкы карызын төлөө күнү жакындап калганын, саясий күрөштүн бир куралы катары пайдаланууга аракет кылуусу опузалап акча талап кылуу менен барабар деди.
Already this week I had to miss critical meetings in Asia.
Бул аптада мен Азиядагы жолугушуудан баш тартууга аргасыз болдум. Өкмөттүн жабылышы же дефолт тууралуу сөз Американын экономикалык хаоско кириптер кылат. Ал эми өлкөнүн эл аралык маанистен доо кетирет, деди. Республикачылар саламаттык сактоо тармагынын бирдиктүү системасы тууралуу мыйзамды чыгашуулар программасын кабыл алууга алмаштырууну талап кылышууда. Обама бир күн мурун республикачы Джон Байер менен жолуккан. Британия Иран менен мамилени жаңыртуу багытында сүйлөшүүлөрдү баштады. Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк эки өлкөнүн ортосундагы 2011 жылы токтоп калган дипломаттык кызматташууларды жандандыруучу жараян башталганын айтып чыкты. Ал шейшембиде парламентте сүйлөп жатып, Иран тышкы иштер министри Жавад Зариф менен сүйлөшүүлөрдү алгач эки өлкө тең убактылуу ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн дайындашууну макулдашкан. Бул дипломаттык кызматташтыктын алгачкы кадамы болорун айтты. Бүгүн жогорку кеңеш кумтур боюнча маселени карайт. Бул боюнча кененирээк кийинки турубуздан угалас.
Замира, сиз айткан Азербайжандагы шайлоо боюнча мен интернеттеги маалыматтарды окусам, бүгүн Азербайжанда өтүш шайлоо бир топ тирешүүлөргө бай болчудай. Угармандарга биз бир аз туруп бул боюнча кененирээк айтып
беребиз. Бул жерде оппозиция ынтымакка келип, бирдиктүү талапкер менен чыкканы дагы элде бир үмүт жандандыргандай айтылып жүрөт.
Бир аз туруп бул боюнча кененирээк айтып беребиз. Эми болсо мен аба ырайын айта кетсем, бүгүн өлкө аймагында асман булуттуу болот, жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 19-24, Таласта 18-23, Баткенде 22-27, Ош жана Жалал Абадта 23-28, Ысык Көлдө 13-23, Нар 18-23, Нарында 21-26 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градуска чейин жогорулайт. Угарман, сиз ободо жаңырып жаткан баардык кабарларды, макалаларды Азаттык чекитке же сайтынан таап окусаңыз болот. Эми биз уктуруунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Нарында тоолуу аймакта жашаган жана иштегендер үчүн өкмөттүн 50% кошулуучу акчасы жоюлат экен деген кеп тарап, теңир тоолуктар дүрбөлөңгө түшүп жатышат. Облустук үй бүлөлүк медицина борборуна саламаттык сактоо министрлигинен жогорудагыдай мыйзамдын долбоору келгендигин, анда жаштар жана эмгек миграция министри Алиясбек Алымкулов бул мыйзам долбоорунун демилгечиси катары көрсөтүлгөнүн айтышат. Министр Алымкулов болсо мындай долбоорду сунуштабаганын билдирди. Активисттер бул боюнча митинг да өткөрүштү. Кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
23 сентябрда Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборуна саламаттык сактоо министрлигинен алыскы бийик тоолуу, барууга татаал аймакта жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар тууралуу мыйзамга толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү боюнча долбоор келген. Ал долбоордо демилгечи катары жаштар жана эмгек миграция министри Алисбек Алымкуловдун колу коюлган. Борбордун жетекчиси Анара Бердикожоева.
Ошо законго өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду биз саламаттык сактоо министрлигинен 23 сентябрь күнү алдык. Ушул күн эле биз мындай долбоор менен макул эместиги билдирүү максатында ошол облустук мекемелердин жетекчилери болуп чогулуп, коллективдерибизди талкуулап, колубузду коюп ошол кайрылуубузду облустук администрацияга, саламаттык сактоо министрлигине, облустук профсоюз уюмдарына кетирдик.
Бердикожоеванын айтымында аталган мыйзам долбоору ишке аша турган болсо, медицина кызматкерлеринин айлыгы 3000-4000 сомго кыскарат. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнө аталган мыйзам долбоору келген эмес, бирок билим берүү мекемелеринен, ооруканалардан бул мыйзам долбооруна каршы кайрылуулар түшүп жатат. Өкүлчүлүктүн социалдык мониторинг жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Динара Жунусованын айтымында, мындай мыйзам иштей турган болсо, деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жашаган жана иштегендерге гана өкмөттүн кошумча пайыз акчалары кошулат. Нарын облусунда Аксай, Арпа өрөөнүнөн башка калктуу аймактардын көбү 2000 метрден төмөн. Демек, тоолуу аймакта жашаган жана иштегендер үчүн деп 50% маянага, пенсия жана жөлөк пулдарга кошулуучу акча Нарын облусуна төлөнбөй калат. Азыр кайрылууларды топтоп, өкүлчүлүктүн атынан өкмөткө, жогорку кеңешке, президентке кайрылуу даярдалып жатат, дейт Жунусова.
Кайда бир караган киши жок да, булгач баардыгы эле ушу суроо издеп, ким чыгарды, эмне үчүн, кимге кызыктар деген суроону коюп атышат да. Анан биз дагы мына өзүбүздүн аппаратта ушул маселени мына как раз биздин юристибиз менен бирдикте мыйзамдардын баарын алып чыгып талкуулап, анан ушу өлкөчүлүктүн атынан дагы, элдин атынан дагы ушу бир кайрылууну даярдап атабыз.
Аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси катары айтылып жаткан жаштар жана эмгек миграция министри Алесбек Алымкуловго телефон аркылуу байланышканыбызда ал эч кандай мыйзам долбоорун сунуштабаганын билдирди.
Кечиресиз, андай сөз болгон эмес. Болгон эле мен азыр мен барам нарынга. Нарын барып элге өзүн түшүндүрмө берем, Кудай берсин. Бизге бир эле тапшырма берилген. Баягы калкы совхоздор жоюлуп кетпеди, сөздөр сөз жок да. Ошол калкы совхоздордун ордуна кайсы айылдар пайда болду? Айылдардын аттарын эле тактап тартипке келтирип койгула деген. Башка эч кандай сөз болгон эмес. Бир адамдар барып ушу атайын кагаз тараптыр, андай болгон эмес, мен дагы айтам сизге.
Буга байланыштуу Нарын шаарында бүгүн митинг өттү. Анда негизги талаптардын бири болуп, ошол мыйзам долбооруна эл каршы экени айтылды. Ал эми облустагы жаштар одосунун жетекчиси Бакыт Эгенбердиев бул кандайдыр бир саясий оюн болуп жатат деп божомолдойт.
Биз бийликте тургандарды, ошо бийликтеги бирөөнүн баягы аптыракатын, дараметин пастка түшүрүү менен акырындап аны менен токтобойт оппозиция. Өкмөткө өтөт, өкмөттөн кийин Жогорку Кеңеш президентке өтүп, баарын сындап, ошого күнөөлүү кылып, анан жанагындай талаптар бар кетсин деген, өзгөрсүн деген, тарагыла деген талаптарды коюшу мүмкүн да, ошонун башарты болушу мүмкүн.
Учурда бул маселенин чымбышыгын аныктоо үчүн шаардык кеңеште жумушчу топ түзүлүп, иликтелип жатат. Ал эми жакынкы күндөрдө жаштар жана эмгек миграция министри Алесбек Алымкуловтун келиши күтүлүүдө. Өкмөттүн облустагы өкүлү Канатбек Муратбеков мындай мыйзам ишке кирбейт деп ишендирет. Учурда бул маселе боюнча жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп жатат дейт. Өкмөттүн алыскы бийик тоолу, барууга татаал аймакта жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик кепилдиктер жана компенсациялар тууралуу мыйзамына ылайык Нарын облусундагы пенсия жана айлык акыларга 50% кошумча акча кошулат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угарман, эми биз берүүлөрүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Аны бизге Замира Кожобаева сунуштайт. Замира, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биз азыркы түзөөдөгү маектибиз энергетика жаатында болмокчу. Биздин бүгүнкү маектешибиз энергетика эксперти Акматбек Ногойбаев. Акматбек мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз да, электр энергиясына бааларды көтөрүү маселесин өкмөт кайрадан дагы сунуштап жатат. Кечээ өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жылуулук сезону аякташы менен баалар көтөрүлөт деген сөздү 24 KG агенттигине берген маегинде айтты. Деги эле канчалык зарылчылык бар, ошончолук эле биз эгерде электр энергиясынын баасын көтөрбөсөк бул тармакты жоготуп алабызбы?
Бизден бир маселе электр энергиясынын баасын көтөрүүдөн мурун адегенде энергетика министерствосу бул электр энергиясынын өзүнө турган наркын станцияда канча, чыгарган жерде жеткирүү компаниясында канча жана бөлүштүрүү компаниясында канча экенин так айтыш керек. Мисалы үчүн өзүнө турган наркы бул жерде мындай, бул жерде мындай, бул жерде мындай деп андан чыгып, андан кийин мына бареки азыркы убакта, азыркы тариф менен эле алганда бөлүштүрүү компаниялары ушул турган тарифтеги акчаны чогулта албай атат. А бааны көтөргөндөн кийин ошол эле компаниялар, ошол эле башкаруу управлениясы менен, система управлениясы менен ушул акчаны чогултат деген ким эч ким кепилдик бербейт. Анткени башкаруу система ушундай калып атпайбы? Хоч 10 сомго көтөр, алар эч убакта акчаны чогулта албайт. А дегенде мобилдик турган акчаны чогултуп, мисалы үчүн алган баа мынча, саткан баа мынча болду, акчанын баарын чогултуп, баланс түзүлдү дегенден кийин биздин ресурстун баары бүттү. Мындан ары көтөрбөсөк болбойт деп айтыш керек. А мурунку акчаны чогултабайт, анан кайра көтөргөндөн анан эмне пайда? Эч кандай пайда жок буякта.
Бул жерде ушул акчалардын чогулбай, ушул электр энергиясынын карызы башынан ашып атканына ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Жанагы бул Ширшов системасы деп дагы күнөөлөп жүрүштү эле.
Бул Ширшовнын схемасы, Ширшовнын схемасы деген бул эле элдин баары мындан тажап бүттү. Ширшовнын схемасы эч ким конкретно айткан жок. Ширшовнын схемасы мындай экен, тигиндей экен деп Ширшовнын схемасын айтып атышат. Бирок президент өзү айтпадыбы, Ширшовтун кеткенинен менен 3.5 жылдан ашты. Бирок эч кандай натыйжа чыга элек. Президент өзү мына май айында болгон коопсуздук кеңешинде айтпадыбы? Мисалы үчүн раз бөлүштүрүү компаниялары 28 тиенден өкмөттөн алып атса, кайра 1.10 тиенден элге сатып атса, анын ортосунда банкрот болушпу кандай? Же соц фондко төлөй албайт, же налоговый немелерди төлөй албайт, ал бул кандай банкрот болот? Ортосунда 80 тиенден ашык пайда көрүп атып, бул кандай банкрот болушу мүмкүн? Демек бул эмнени айтат? Бул деген башкаруу системасындагы мүчүлүктөрдү айтат да, анткени туура эмес. Бөлүштүргөндөн кийин аягына чейин бөлүштүрүлүш керек. Мунучу бул
компания. Акматбек мырза, мына сиз электромонтаждоо ишканасынын жетекчиси катары кандай айта аласыз? Ошол канча болгондо өзүн актайт? Мисалы, бүгүнкү күнү 72 тиенден сатылып жатканда өзүн актай алабы?
72 тиенден өзүн актайт. Сөзсүз актайт. Анткени бул башкаруу системасы өзгөртмөйүнчө бул актабайт. Анткени ушул эле тариф менен өзүн актаса болот. Бирок только башкаруу системасы көрүш керек.
Түшүнүктүү. Демек балдардын Борбор Азияда гана жалпы мурдакы союздук өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстанда гана ушул электр энергиясы эң арзан, биз бул тармакты эгер минтип бара берсек жок кылып алабыз деген чочулору жөн эле сөз окшойт анда.
Жөн эле сөз. Бул деген биз янкени чыгаруу, мына келип аткан чыгаруу эмес, арзан да бизде. Гидропотенциалдар бул өтө арзан. Бул өтө арзан энергия. А бул жана сөз болгон.
Чоң рахмат сизге, Акматбек Мырза. Биз сиз менен байланышканыбызга кубанычтабыз. Сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңизге. Саламатта калыңыз. Кадырман угармандар, биздин бүгүнкү түзүүдөгү маектешибиз энергетик эксперт Акматбек Ногойбаев болду. Эми кезек кайрадан Санжар кесиптешимде.
Рахмат, таңкы маекти Замира Кожобаева сунуштады. Саат Бишкекте 7:15 өтүп жатат. Эми акыркы кабарлардын учкай мазмунун айта кетейин. Сарууда абал тынч, аймакта жүргөн кабарчыбыздын айтымында түн тынч өттү. Саруу Дархан айылдарына кеткен жол ачык. Азербайжанда бүгүн президент шайлоо болот, анда азыркы президент Алиев жеңишке жетишет деп болжолдонууда. Британия Иран менен мамилени жаңыртуу багытында сүйлөшүүлөрдү баштады. Жогорку кеңеш депутаты Эркин Алымбеков өкмөт башчынын кызматтан кетишин талап кылды. Бүгүн парламентте Кум Төр меморандуму боюнча талкууланат. Таңк азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Эми эл аралык баяндарга өтсөк. Кабарларда айтылгандай, Азербайжанда бүгүн президенттик шайлоо өткөнү жатат. Анда азыркы автократ президент Ильхам Алиев үчүнчү мөөнөткө шайланат деп күтүлүүдө. Ошол эле убакта оппозициянын өз ичинде ынтымакташа алышы адаттагы зериктирме добуш берүүгө бир далай жаңыча түс берип жатат. Жаңыл Жусупжандан кененирээк маалымат алабыз.
Алдыдагы 5 жылда өлкөнү ким башкарат? Бул суроого Азербайжанда бир гана Ильхам Алиев деген жоопту угуу мүмкүн.
Азербайжанда дагы сесип кесилүүчү гана азыр ал.
Ильхам кайра шайланарында шек жок, ал президент болот, башка жол жок дейт Бакы калаасынын бул тургуну. Бирок быйылкы шайлоо биринчи жолу адаттагыдан башкача болгону турат. Себеби майда чүйдө талаш тартыштан башы чыкпаган оппозиция бул ирет бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгара алды. Оппозициянын жаңы куралган демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши деп аталган кыймылына Азербайжандагы режимге каршыккан күчтөрдүн дээрлик бардыгы кирди. Анын атактуу талапкери режиссер Рустам Ибрагимбековдун ат салыштан чыгарылышына да биримдик туруштук бере алды. Улуттук кеңеш бүгүн көпчүлүккө анча таанымал болбогон Жамиль Хасанли деген талапкерди сүрөөгө алууда. 61 жаштагы тарыхчы жана экс-депутат Хасанлинин талапкер болушунун өз артыкчылыктары бар болуп чыкты. Азери саясатынын күнгөй тескейин ичинен билген Хасанли теледебаттарда ачуу чындыкты тартынбай айтты.
Азербайжан партиясы топугуна кадар
бийлик партиясы коррупциянын балчыгын кечип жүрөт. Ильхам Алиевдин өкмөтүнө коррупция тизесине чейин жетти. Ал эми Ильхам Алиев өзү коррупцияга кекиртегине чейин батты, деди ал дебаттардын биринде. Мындай талкууларга президент Алиев өзү дээрлик аралашкан жок, бирок өкмөтчүл 8 талапкер Хасанлини итталагандай кылышты. Алар Хасанлини жана анын шериктерин ит менен кушка эле эмес, гомосексуалдарга теңеп, аялдары сойку деп ызылдашты. Алиевдин бийликтеги Ени Азербайжан партиясынын мүчөсү Сиявуш Новрузов ал тургай кансыз согуш, Карабах жаңжалы, Нахичеван тууралуу көп сандаган китептерди жазган Хасанлини сен илимпоз эмессиң дегенге чейин барды.
Сан алим болмамсың, сан каракчы болмусуң, бак чучалдан.
Сен изилдөөчү эмессиң, сен көчөдө самтырап жүргөн сыгансың. Айтып коеюн, Жамил Хасанли, шайлоодон кийин даана көчөдө тентип каласың, деди ал бир ирет.
Сан сесчиден сура калачаксың.
Байкоочулар шайлоо өнөктүгүндөгү мындай түркү каралоо тактикалары элди саясаттан көңүл калдыгылып жаткандыгын белгилешүүдө. Ошол эле убакта Алиев бош калтырган орунду Хасанли ыктуу пайдаланды. Орусиянын кырчылдашкан саясий сахнасында жылдызы эми жанып келаткан Алексей Навальный сыңарында ал теледен өзүнө бөлүнгөн убакытты орду менен пайдаланып, Алиевдин миллиарддаган долларды кантип кымтып алып жаткандыгын жарлап чыкты.
Али Ахмедовун калдырдыгы о
Мен мисалы 2000 манат пенсия алам. Мен муну күбөлүгүм менен далилдей алам. Ал эми бийлик партиясынын жетекчиси Али Ахмадов Алиев өлкөдөн чыгарып кеткен 48 миллиард манатка кандай документ көрсөтө алат? Дубайдагы Ак Сарайга төлөнгөн 75 миллион доллар боюнча документти гана. Нью-Йорк соту ырастаган Ильхам Алиев өзү алган паранын документтерин көрсөтө алабы? Алиевдин үй бүлөсү уурдап алган мал мүлк каржы ресурстары үчүн документтерин алып келдиби? Эгер алып келбеген болсо, мына мен алып келдим. Колумда банк эсептеринен бери бар.
Бирликте кетирмишем.
Хасанли алыскы райондордо да түрө кыдырды. бийликтер ага киши барбаган жерлерден орун бөлсө да, анын жыйындарына жүздөгөн адамдар келди. Ал жыйынга катышкандарды кийин коопсуздук күчтөрү артынан түшүп иштен алдырабыз деп коркутушту. Шайлоо алдында белгилүү эки саясатчынын балдары камалып сабалды. Бийликтер бул кол салуулардын артында саясат жок деп карганууда. Бирок Бириккен Улуттар Уюму, Европа Биримдиги жана Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму бир ооздон активисттерге, журналисттерге жана оппозициядагы саясатчыларга кысым уланып жаткандыгын айтышууда. Улуттук кеңештин мүчөлөрү шайлоо эркин жана акыйкат өткөндө биз жеңмекпиз деп жатышат. Анда эле алар 2 жылдык убактылуу өкмөт түзүп жаңы шайлоо өткөрүшмөк, конституцияны кайра жазып цензураны күчүнөн кетиришмек. ЭКК уюму 1 октябрдагы отчетунда белгилегендей, саясатчылардын урук туугандарын коркутуу тыйылбай, административдик ресурстар бир тарап үчүн гана колдонулуп жаткан Азербайжанда шайлоонун эркин жана акыйкат болуу өкмөн. Ушуга карабастан оппозиция 9 октябрь менен эле күн бүтүп калбай тургандыгын айтууда. Улуттук кеңешке кирген элдик майдандын төрагасынын орун басары Гөзел Байрамли шайлоо бүткөндөн кийин да күрөш уланат дейт. Бул шайлоону гана көздөгөн структура эмес. Улуттук кеңеш алысты мээлейт. Биздин максат авторитаризмден демократияга өтүү. Демократия орногонго чейин демократиячыл күчтөр ынтымакта калышы керек. Биздин аракетибиз, максатыбыз да ушул, дейт ал.
Жаңыл Жусупчандын баянын уктуңуздар. Караколдогу 2 күндөн бери уланып жаткан окуялар тууралуу жазууда журналисттер расталбаган чагымчыл маалыматтарга орун берип коюуда деген сындар айтыла баштады. Айрым маалымат булактар адам курмандыктар болгонун жазып жибергени талкуу жаратууда. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Ысык Көл облусундагы окуяларды Кыргызстандагы бардык жалпыга маалымдоо каражаттары кеңири чагылдырууда. Мындан тышкары чет элдик айрым маалымат каражаттары да ага орун берди. Алардын арасында билип билбей бул окуяларга өзгөчө боек бергиси келгендер же аны атайын бурмалоону каалагандар болууда, дейт эксперттер. Маселен, түштүк кежи интернет сайтынын орус редакциясы милиция караколдогу элди кууп таратып жаткан мезгилде 7 адам каза тапкан деп жазып жиберишкени калпыстык болгонун мойнуна алды. Аталган интернет басылманын башкы редактору Анара Мамытованын билдиришинче, бул редакциянын ичиндеги түшүнбөстүктөн улам орун алган.
Информация поступала разная. Эту новость мы не публиковали.
Кечээ ар кандай маалыматтар келип жатты. Жогорудагы маалыматты алгач биз алып даярдап, бирок жарыялаган эмеспиз. Редакторлорубуздун бири сыртка чыгып келип, аны байкабай чыгарып салган экен. Бир канча секундтан кийин эле мен аны көрөр замат алдырып салдым. Андан соң Facebook социалдык тармагында бул үчүн кечирим сурадым.
Эту новость срочно сняла.
Ал эми вечерний Бишкек интернет сайты Каракылдоого башаламандыкты экс-президент Роза Отунбаева, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов жана өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Эмилбек Каптагаев өзү уюштурган деп жазды. Басылма бул маалыматты атын атабастан туруп, азыркы бийликтеги жогорку кызмат адамына таянып жазганын билдирүүдө. Орус тилдүү вечерний Бишкек сайтынын редактору Дина Мастованын айтымында, аларга маалыматты берген булак ишенимдүү.
Я не знаю, откуда эта информация у нашего источника, но то, что
бизге маалымат берген булак аны кайдан алганын билбейм, бирок ал бийликтин эң жогорку тепкичиндеги адам экени талашсыз. Балким мен ал адамды адаштырып, же ага туура эмес маалымат берип коюшкан болушу мүмкүн деп ойлойм. Бирок биздин жазган маалыматыбыз ишенимдүү жана маалыматты берген адам аны атайлап эле ачыкка чыгарып койгусу келген деп ойлойм.
Эта информация достоверна, возможно, это был намеренный слив.
Буга байланыштуу экс-президент Роза Отунбаева атайын билдирүү менен чыгып, Караколдогу митингти ал уюштурган деген дооматтарды кескин түрдө четке какты. Ошондой эле экс-президент жашыруун булакты мени каралаган жалган маалыматы үчүн сотко берем. Убактылуу өкмөт тарабынан иштелип чыккан баш мыйзам массалык маалымат каражаттарына текшерилбеген маалыматты жарыялоого укук бергени өкүнүчтүү. Мурдагы баш мыйзам боюнча бул маалымат үчүн алар кылмыш жообуна тартылышмак деп жыйынтыктаган билдирүүсүн. Ушундай эле билдирүү менен экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов да чыгып, митингчилердин талабы туура экенин, бирок ар бир мыйзамсыз аракет жоопкерчиликке тартылышы зарылдыгын айткан. Журналист жана эксперт Бакыт Орунбеков айрым орусиялык маалымат каражаттарыдагы караколдогу окуяга өзгөчө боек бергиси келгенин айтат.
Россиянын каналдарын көрсөттү да, берген учурлар болду да, көгөртүп берген учурларычы. Кыргызстанда дагы эле тополоң тос болуп токтоп атат деп, ал эми ал бир шаарда же бир аймагында деп эметкен жок да, ушул баардык жерде эле ошол тополоң тос болуп аткандай болуп жалпы багытындачы.
7 октябрда Каракол шаарында болгон митинг өкмөттүн облустагы өкүлү Эмирбек Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон. Кечинде акциянын катышуучулары кууп таратылып, айрымдары кармалган. Ысык көлдөгү нааразычылык акциясы 8 октябрда да уланып, алар Сааруу айылынын тушунан Балыкчы Каракол жолун тосушту. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азыркы театрга көрөрмандарды тартуу аракетин Бишкектеги Көчмөн театр туруктуу имараты жок сахна чыгармачыл жамааты ийгиликтүү аркалап келатат. Жакында Көчмөн театр Бишкектеги Жаштар театрынын сахнасында койгон Шамалдын ыры аттуу оюндун бет ачарын кесиптешибиз Венера Сагындык кызы да көрүп келди.
Эл оозунда айтылып жүргөн дастанда Ысык көлдө илгери улан аттуу уста жигит ашыктыктын отуна чыдабай аскадан учуп өлүп шамалга айланып кеткени баяндалат. Анын спектаклде аккуу аттуу кызга болгон махабаты ыр бийдин синтези, ийкемдүү пластика аркылуу көркөм чагылдырылып, кыз жигиттин бири бирине болгон жалындуу сезими оюндун башынан аягына чейин көрөрмандын көңүлүн өзүнө кадап кое бербейт. Жада калса, сахнанын так ортосуна орнотулган темир түтүктөрдөн куралган аска тоо, андан чыккан добуштар, сербиялык жана авангард стилиндеги музыка, кыргызча лирикалуу ырлар баары тең ушул башкы сезимди баяндоого гана кызмат кылат. Шамалга айланган улан менен аккуунун махабат дастанын сахнада ыр бийге чырмалган 5 актёрдун бири актриса Кенже Сатыбалдиева баяндайт. Алты актёрдун баары тең ашыктыктын отун, сүйгөн кызынан айрылган уландын тарткан азабын, жаштык менен сулуулуктун айынан ханга жем болгон аккуунун туткундагы кусалыгын авангард музыка, темир түтүктөрдөн чыккан добуштар, пластикалык кыймылдар аркылуу туу чокусуна жеткирип, күйүп өрттөнгөн сезим аягында шамалга жана ооз комуздун күйүүсүнө айланып жок болот. Жок болбойт, арабызда айланып жашай берет. 100 чакты кишини батырган театр залында оюнду баштан аяк тикесинен туруп көргөн ондогон адамдар да болду. Азыркы театрдын татаал стилин көркөм тилге салган акын драматург Кыялбек Урманбетовтон оюндун идеясы кандайча жаралганын сурадык.
Ну, идеясын эми эң башкысы тиги Нурлан Асанбеков келип, ушу ооз комуздун жаралышы жөнүндө мен ушундай бир легенда уктум эле, ошону жаратпайлыбы? Кыргыз элинин улуттук аспабын ошентип элге жар салбасак, кандайдыр бир жоготуп алышыбыз да мүмкүн деди да. Ошондон улам алып отуруп анан ушуну Нурлан экөөбүз биргелешип иштеп атып, Хименестин ырларын да пайдаланып атып, ошону которуп, туура келтирип ылайыктап атып, ушул нерсе жаралды.
Режиссер Нурлан Асанбеков сахна Көчмөн театры азыркы көрөрмандын эстетикалык табитин өстүрүп, кыргыздын байыркы уламыштарын азыркы музыка, бий аркылуу жандантуу аракетин көрүп жатканын айтат.
Мурунку методика, мурунку совет убагында спектакльдер кыргыз эмесине улуттук материалга түшкөндө кичине жөнөкөй көрүнгөндөй болуп атат да, баары бир ишенген жок да. Бирок театрдын өзүнүн стилистикасы бар, театрдын өзүнүн формасы бар да, анан ушул условность деген бар. Анан ушул условностор ар бир көрүүчү көрүү түшүнөт да, бирде көп мындай түшүндүрүп эле койсо болот да. Себеби азыр жаштар болсо театр кичине алыстап кеткен, кичине эмес, өтө алыстап кеткендер бар.
Нурлан Асанбеков байыркы уламышты азыркы өнөр синтезинин тили аркылуу ширелтип баяндап, өз максатына жетти. Театрга киши ашыгы менен толду. Сахна театры Шамалдын ыры сыяктуу кыргызча баяндалган оюнга азыркы жаштарды керек болсо кыргызча сүйлөбөгөн, түшүнбөгөн ар башка улуттагы аудиторияны тартып жатканына күбө болдук. Анткени алар азыркы кыргыз театрынын жаңы үлгүсүн көрүүгө ынтызар. Венера Сагындык кызы, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу Бишкектен обого узаткан алгачкы жарым сааттык уктуруулар соңуна чыгып баратат. Аты жөнүм Санжар Эрелиев. Сиз менен жарым сааттан соң биз кайрадан ободо жолугушабыз. Саман туруңуз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем программу «Перекресток». Меня зовут Алия Суранова, и тема нашей дискуссии сегодня – это свобода интернета в Кыргызстане и в Центральной Азии. Гостями нашей дискуссии являются сегодня Марат Мамачуев, это редактор русской службы информационного агентства «Озодагон» Таджикистана, и Эркин Мамасалиев, исполнительный директор общественного объединения «Интернет-движение», а также эксперт по новым медиа Сергей Макаров. Добро пожаловать в студию. Freedom House выпустили отчет ежегодный о положении СМИ в мире. Если мы возьмем Кыргызстан, то его причислили к категории частично свободных. Кыргызстан получил 35 баллов от 0 до 100, где марка 100 является самой несвободной, а 0 – это как бы самое свободное. У меня сейчас вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, каковы основные причины того, почему Кыргызстан, являясь страной с неавторитарным или тоталитарным режимом, мы никак не можем получить вот эту вот оценку свободную, со свободным?
Перейти планку, да?
Угу.
Freedom House ссылается на несколько фактов, произошедших вот в сфере СМИ и интернета, и почему они нас получили низкий балл и оказались в этой категории. Первый факт – это закрытие, блокировка сайта fergana.ru. Второй факт – это конфликт между журналистом Эриком Исраилом и депутатом Джукру Кенешет, где депутат ударил Эрика Исраила. Да, я примерно в курсе этой истории, но я бы хотел вот эти два факта на самом деле оспорить. Не то, что оспорить, а как бы рассказать о них подробнее. Да, Фергана была заблокирована, но это было постановление парламента по выходу одного из таких материалов, скажем, провокационных, конфликтных в Фергане. И парламент на основе этого принял постановление о блокировке, которое было отправлено правительству, и далее уже один из правительственных органов, агентство связи, направил операторам связи письмо, да, с рекомендацией о блокировках, и некоторые операторы заблокировали. В этой истории есть нюанс, что Фергана позволила себе оспорить этот факт, и, в общем-то, организация в сфере медиа, в сфере интернета также выступили против о незаконности данного решения, потому что решение было принято не на основе какого-то судебного решения, да, и судебного процесса, а по решению парламента. То есть это, ну, как бы неконституционно. И сейчас, насколько я знаю, многие из операторов разблокировали уже Фергану, и идет судебное разбирательство о законности этого постановления. То есть тут, видите, есть момент, что была возможность оспорить и как-то апеллировать, да? Uh-huh. То есть это не систематический у нас процесс, это такой процесс, тут больше, можно сказать, идет причина, не знаю, в непрофессионализме, непонимании некоторых вещей со стороны парламента и со стороны. Такие решения, согласно Конституции, должны приниматься на основе каких-то судебных, по решению судебного процесса. Второй случай – это конфликт между Эриком Исраилом и депутатом парламента. Это, конечно, да, очень некрасивая история, мне кажется. По-моему, он больше носит такой бытовой характер, и я не думаю, что он такой систематический. То есть, да, эти два факта имели место, но эти факты, есть возможность, знаете, у обоих сторон спорить, апеллировать к судебным инстанциям и так далее. Я думаю, поэтому нам не страшен этот отчет, как бы, и в следующем отчете или там через отчет, когда у нас немножко вырастет правовая культура, да, хотя у нас правовая база есть, то у нас будет ситуация лучше.
Скажите, пожалуйста, Сергей, как вы думаете по этому поводу?
Мы даже могли потерять в позициях, потому что прошлый год характеризовался судебной тяжбой между гражданским обществом и государством по поводу разблокировки Ферганы. Да, то есть это весьма такой значительный акт был в стране, да, потому что Фергана – это один из немногих таких оппозиционных веб-сайтов, причем который зарубежный, который пишет про Центральную Азию, про Кыргызстан в частности. Статьи достаточно неприятные властям. Вы знаете, что в Таджикистане, в Туркменистане, в Узбекистане этот сайт заблокирован. В Казахстане, ну, про Казахстан там он усиленно такие оппозиционные вещи не пишет, но и получается, что мы стали четвертой страной, которая присоединилась к блокировке этого веб-сайта, да. Естественно, для мировой общественности, которая там, может быть, до конца не понимает все перипетии работы нашего парламента и всего остального, и как это случилось, для них важный результат был заблокирован веб-сайт, да. То есть, естественно, что наверняка это очень ударило по рейтингу Кыргызстана, но в этом году он был разблокирован благодаря решению суда, даже не решению суда, а в результате того, что в ходе судебных разбирательств Государственное агентство связи сказало, что это была рекомендация. Тогда уже провайдеры на основании этих слов могли просто разблокировать. Хотя до этого, за год до этого, им пришло письмо от Госагентства связи с просьбой заблокировать этот ресурс, с просьбой, да, с рекомендацией, то есть не было прямого указания, и сообщить о предпринятых мерах Государственного агентства связи. Естественно, 99% провайдеров его заблокировали, там один или два не заблокировали, которые понимали, во-первых, что это бессмысленно, что переедет на новый домен и будет сайт точно так же работать, либо были сильные юристы, которые понимали, что это письмо не является какой-то бумажкой. Вообще свобода интернета, ее делят на инфраструктуру и на контент. Да, потому что, допустим, тот же самый Китай, там инфраструктура одна из лучших в мире, да, оптоволокно по всему Китаю, там еще нам собираются продавать, но контент у них свой, локальный, да, то есть они не имеют выхода. То есть говорить про свободу интернета в этом смысле тоже нет никакого смысла, потому что, может быть, вся страна обтянута оптоволокном, но если весь трафик проходит через службы безопасности, и служба безопасности решает, что нам читать, а что нам не читать, то никакой свободе слова не приходится и говорится.
Спасибо. Марат, как вы считаете, в Таджикистане какова ситуация по свободе интернета?
Я пару слов скажу о Кыргызстане, о том, что он действительно играет лидирующую роль вот в медиапространстве, в плане того, что это действительно здесь самое наиболее свободное, можно так сказать, медиапространство, как в печатных СМИ, так и в электронных СМИ. Опять же, это все относительно его стран-соседей. Конечно, если мы будем сравнивать медиа Киргизии, скажем, и медиа европейских стран, будет сравнение, конечно, не в пользу Кыргызстана. Это надо отметить. Насчет Таджикистана. Таджикский интернет очень слабо сравнительно по сравнению с другими странами развивается, и очень дорогой там интернет, труднодоступен. В некоторых регионах, в некоторых районах практически его нет. Здесь как раз та проблема, когда не поймешь, делается ли это искусственно, или это, скажем так, это причина общей неразвитости страны. Например, полгода или даже больше в некоторых регионах вообще практически нет света. Когда нет света, нет интернета, это автоматически. Почему я говорю об искусственных препонах? Есть момент тут и, скажем так, чистой конкуренции. Мы знаем, что в наших странах, и в том числе даже и в сравнительно демократическом Кыргызстане, власть имущие любят конвертировать свою власть в какие-то более материальные вещи, какие-то бизнес-структуры, и в том числе и в интернете. И здесь мы имеем момент какой-то, так скажем, борьбы за монополизацию этого сегмента, потому что интернет-услуги это приносят деньги, в общем. Правительство понимает, что этот ресурс может нанести ущерб в общественном мнении, разрушить образ власти, разрушить все ее величие и так далее и тому подобное. Правительство, каким бы оно сейчас глупым, скажем так, и непрофессиональным бы оно не было, насколько бы оно даже не деградировало, к сожалению, в последнее время таджикское правительство очень сильно деградировало, они все-таки понимают, что они не могут упускать этот важный рычаг влияния. И поэтому они держат интернет, они не особо стремятся его развивать, потому что, в принципе, они понимают, что если этого джина выпустить из бутылки, там и блокировки и так далее, они уже такой роли не будут играть. Постоянно осуществляются какие-то блокировки. Например, после того, как на Ютубе появилось видео свадьбы президента Рахмона, сына президента Рахмона, был блокирован Ютуб, периодически блокируются какие-то другие ресурсы. Власти всегда это отрицают, но все понимают, что именно они этим занимаются.
Помимо того, что интернет дорогой, какие еще есть другие проблемы вот в доступе к интернету?
Самая главная проблема – это 7 месяцев или даже больше месяцев нет света в глубинке таджикской. Сейчас столица только более-менее стабильно снабжается светом, а остальные, даже областные центры, они не получают свет так стабильно. Уже сейчас идут сообщения из Таджикистана, и наш сайт это публикует, о том, что в некоторых районах уже начали отключать свет.
Да. А ваш сайт в Таджикистане, он заблокирован?
Нет. Но мы тоже сталкивались периодически. Практически все более-менее независимые масс-медиа, они сталкивались в последние 2-3 года с тем, что их сайты блокируют.
Радио «Азаттык» при поддержке посольства США в Кыргызстане объявляет о проведении конкурса «iDream» по написанию эссе и декламационному чтению. Конкурс посвящается 50-летнему юбилею знаменитой речи «У меня есть мечта» Мартина Лютера Кинга, американского правозащитника и гражданского борца за равенство всех людей, независимо от их расовой и религиозной принадлежности. Поделитесь своими мыслями и идеями о разнообразии, солидарности и будущем нашего общества в своем письменном сочинении. Запишите выразительное чтение фрагмента из речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и отправьте нам аудиофайл. Конкурсные материалы принимаются до 28 октября. Подробнее с условиями конкурса и с уже присланными материалами вы можете ознакомиться на сайтах azattyk.kg и rus.azattyk.kg. В обеих номинациях конкурса вы можете участвовать на кыргызском, русском и английском языках. Победители номинации по каждому из языков получат главный приз – планшет Nexus 7.
Меня зовут Алия Суранова, и тема нашей дискуссии сегодня – это свобода интернета в Кыргызстане и в Центральной Азии. Гостями нашей дискуссии являются сегодня Марат Мамадшоев, это редактор русской службы информационного агентства «Озодагон» Таджикистана, и Иркин Мамасалиев, исполнительный директор общественного объединения «Интернет-движение», а также эксперт по новым медиа Сергей Макаров. Иркин, скажите, пожалуйста, а какие в Кыргызстане проблемы вот с доступом к интернету?
Ну, у нас тоже есть проблемы с доступом к интернету, на самом деле. Агентство связи государственное отчитывается о цифре в 40%, это уровень проникновения, но эти данные завышены, и, в общем-то, агентство публиковало, в смысле официально говорило, что это не такие не социологические данные, а технические. А реального исследования по уровню проникновения у нас такого расширенного не проводилось. Есть какие-то параллельные исследования, но объективно, знаете, можно оценить процентов 20. И у нас также проблема, что в основном интернет у нас есть, на самом деле, вот в Бишкеке, можно сказать, очень хороший охват, большое количество операторов связи, высокая конкуренция, низкие цены, в общем-то, очень доступные. Но в регионах эта проблема остра, то есть практически там только один единственный оператор работает, это с государственной долей Кыргызтелеком. Интернет также медленен, нестабилен и дорог, но это обуславливается скорее экономическими причинами и географическими причинами, да, то есть построить инфраструктуру интернета у нас очень дорого.
Давайте тогда вспомним кейс с Фарафоновым, когда Генеральная прокуратура обвинила его в том, что он разжигает межнациональный конфликт. Можете, пожалуйста, подробнее об этом рассказать? Потому что это тоже явилось одной из причин того, почему мы не попадаем все-таки в рейтинг стран со свободными СМИ.
По-моему, уже он выехал, и ему закрыли доступ в Кыргызстан, то есть внесли, да, в черный список, его не пустят на границы. Но я не буду оценивать характер его публикации, но эксперты в его публикациях нашли действительно элементы откровенного разжигания вот межнациональной ненависти, нетерпимости и так далее. То есть, я думаю, этот факт есть. Этот вопрос тоже был поднят в парламенте. Этот процесс был политизирован, да? Не было судебного развития этого процесса. Нужно было решать как-то в правовом русле, да, в рамках судебного процесса, чтобы стороны могли этот момент обсудить и, то есть, в будущем как-то такие вещи, ну, регламентировать. Непрофессионализм, низкий уровень понимания, да, вот этих моментов со стороны парламента, со стороны силовых органов. Там были еще такие споры, что кыргызскоязычные СМИ у нас очень часто себе тоже позволяют вещи такие, непроверенные слухи, в общем-то, печатать моменты тоже задевающие честь, достоинство не только отдельной личности, целых социальных групп, но никто не принимает никаких мер, и, в общем, это сходит им с рук. Я думаю, тут еще проблема в качестве работы наших судебных органов.
Просто в некоторые документы добавлено, скажем так, несет ответственность за публикации в СМИ и в интернете. Насчет этого очень много дискуссий идет. Ассоциации провайдеров интернета в Таджикистане, они всегда выступают против того, чтобы интернет приравнивали к СМИ. Они говорят, и вполне логично говорят о том, что интернет — это всего лишь средство, при помощи которого человек получает доступ. По такой же логике можно, например, приравнять к СМИ, например, печатные машины, они выпускают газету.
Сейчас вот у нас в медийном законодательстве довольно благоприятно, да, для работы, хотя постоянно предпринимаются у нас тоже попытки, скажем так, наложить ограничения. Да?
Давайте сейчас послушаем мнение эксперта по СМИ в постсоветском пространстве и продолжим далее нашу дискуссию. В Узбекистане мы видели немало случаев в течение последних нескольких лет, когда независимые новостные онлайн-агентства, пишущие о коррупции в государстве и о нарушении человеческих прав, добровольно закрывались в связи с уголовными обвинениями против редакторов этих агентств, а также за кулисным давлением со стороны государства. Кыргызстан – пример того, где течение гражданского общества нажимает на ограничение онлайн-контента, является одной из стран, где онлайн-мобилизация и кампании были успешными в отталкивании потенциально негативных законопроектов и успешно им противостояли. В странах Центральноазиатского региона правительства пробовали различные степени прозрачных и непрозрачных методов блокирования политического контента, начиная с судебных тяжб и заканчивая закулисными давлениями. Например, в Казахстане государство подало в суд на 4 основные новостные агентства, которые освещали восстание в 2011 и в 2012 годах. Суд признал их виновными и принудил их прекратить свою деятельность, что очень сильно повлияло на уровень независимости в СМИ в Казахстане. Environment in that country. Напоминаю, что вы слушаете программу «Перекресток». У нас сегодня в гостях редактор русской службы информационного агентства «Зодагон» Марат Мамачоев, также Иркин Мамасалиев, это исполнительный директор общественного объединения «Интернет-движение», и эксперт по новым медиа Сергей Макаров. У нас вот законодательство, да, поправки в закон об экстремизме. Вот эти поправки дают право, получается, сотрудникам правоохранительной системы блокировать или вот подавать суд на... уже, получается, не на автора, а уже находят виновным владельца сайта. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение.
Регулирование или мониторинг, они еще сами не определились, да, что с этим делать. Контролировать, не контролировать, регулировать, не регулировать, это все разные вещи, да, разные категории. Они не определились, и они не понимают природу и сущность всех этих вещей. Как это, допустим, последние поправки, которые были приняты, да, ужасные, это закон об экстремистской деятельности, когда... владелец веб-сайта, по сути, подпадает под распространителя. Владелец кафе же не попадает под ответственность, что в его кафе обсуждается там план государственного переворота. Да? Это просто место, где люди общаются, где люди получают информацию, где люди покупают. Ну, это виртуализация нашей обычной жизни. Они не понимают, они думают, что это какие-то новые сущности, требующие новых каких-то там инструментов управления. Нет, тот человек, который что-то говорит, он и должен нести ответственность. Весь вопрос просто, насколько там у них выстроены все эти процедуры. Ну, как показывает практика, они не выстроены, и много вопросов к процессуальным вещам. То есть, как фиксировать вот этот вот, ну, ненавистническую речь, да, или там призывы к чему-то. Когда в ситуации неопределенности, всегда возникает хаос, и всегда это может использоваться.
Да, была такая инициатива... о внесении изменений там в закон об электрической связи. В общем-то, этот момент особо каких-то изменений не внес, то есть это просто, скажем, спроецирован некоторые моменты с Уголовного кодекса в этот закон. На самом деле у нас в законодательстве, если ты ведешь какую-то экстремистскую деятельность или разжигаешь межнациональную рознь, то это неважно, ты где делаешь, на улице, да, в печатных СМИ, в интернете, на телевидении, то есть, ну, это уголовно наказуемое деяние, да? И в этом плане, я думаю, не надо различать вот эти среды между собой. Эта деятельность должна уголовно преследоваться во всех этих, да? У нас в Кыргызстане очень хороший пример, есть саморегулирование, да, на многих ресурсах и в интернете. Саморегулирование как-то самоограничение. Все вот, очень часто наш форум «Дизель» приводится в этом плане как пример, где очень... строгая система модерации, и особенно, когда какие-то у нас события происходят, то во время выборов, во время событий идет очень жесткий контроль, да, нет допущения каких-то вот этих споров, и ну, там очень жесткая и, в общем-то, очень адекватная система модерации. Вот, это не позволяет этому ресурсу превратиться в место для вот этих, знаете, балаганов, там, холиваров, или просто через эти ресурсы пытаться пропагандировать, да, какие-то вещи. Также такая система есть практически на всех крупных ресурсах у нас. Ну, модераторы там, наемные или добровольные, они в этом плане неплохо работают. То есть без вмешательства правоохранительных органов и так далее.
Вот эти вот поправки, они уже давали право без постановления суда, да, по-моему, уже привлекать к ответственности?
Такая попытка, да, была. Да, со стороны МВД такая законодательная инициатива была. Без решения суда.
Да, без решения суда.
Но она не прошла. Были дискуссии, наша организация тоже участвовала, и этот момент не прошел. Наша государственная агентсвязь – это регулятивный орган, который дает лицензии, разрешения на работу операторам связи, то есть тесно с ними взаимодействует, и оно всегда в этих ситуациях бывает вовлечено или бывает под ударом. То есть ситуация, когда пытались запретить этот провокационный фильм «Невинность мусульман», сейчас судится Фергана и агентство связи. Не Фергана и парламент, или там Фергана и операторы связи, а именно агентство связи. То есть, потому что именно агентство связи направило письмо операторам связи о блокировке, да, этого фильма. То есть принять меры, технические меры для блокировки и предотвращения распространения. То есть, ну, на самом деле, опять же, да, я говорю, это все связано с тем, что непонимание и, ну, просто некомпетентность в понимании своих задач.
Здесь хорошо, что, по крайней мере, уполномоченный орган не скрывает, что он давал рекомендации и так далее и подобное. У нас это отрицается, а все провайдеры у нас, они...
Оказывается,
ну да, фактически, да, они... Скажем так, публично они остерегаются говорить, что они блокировали тот или иной по указанию службы связи, потому что себе дороже будет.
Да, ну,
Процесс выдачи лицензии в этой сфере совершенно непрозрачен. И он обставлен многими там такими бюрократическими вещами. Там никогда не докопаешься до истины. Поэтому, конечно, провайдеры боятся уполномоченного органа, а он делает через них все, что захочет. Опять же, функция вот этого уполномоченного органа непонятна. У нас действительно во власти многие органы занимаются совсем не тем, чем они должны заниматься. И сейчас у нас фактически орган, уполномоченный орган связи, он превратился в орган цензуры.
Последние годы тоже наблюдается тенденция распространения мобильного интернета. Мобильный интернет становится очень популярным, и вот в тех же регионах, где вот недоступны вот эти кабели, получается, через телефон уже население имеет доступ к интернету. Скажите, пожалуйста, вообще ситуация как-то вот меняется в какую-то сторону с появлением мобильного интернета?
Да, я думаю, меняется, хотя операторы связи не дают цифр и статистики развития, ссылаются на закрытость коммерческой информации. Мы много раз просили поделиться, то есть, ну, показать, да. Мобильная связь очень развита в регионах. Большая часть вот этого пирога, именно мобильной связи, 60% это регионы, 40% это Бишкек. Это говорит о том, что там мобильная связь пользуется спросом. А также есть статистика, общественный фонд гражданской инициативы интернет-политики делал. У нас цифра пользования мобильным приложением, в частности, мейл-агентом, порядка 300 тысяч пользователей, но это просто это данные Mail.ru, да? То есть, на самом деле, фактически, наверное, больше, потому что многие регистрации не указывают страну и так далее, и так далее.
Но в регионах проблема другая. В регионах, по сути, инфраструктура есть, да? Если говорить о мобильном интернете, который вполне подходит для нетяжелого трафика, да, если не смотреть кино, там, не слушать сильно музыку, то можно читать. Вся проблема стоит в другом. Бишкек – это деловой центр, да? Это бизнес-центр. Здесь, помимо того, что у тебя есть бизнес-процесс, у тебя есть еще какой-то интертеймент, то в регионах бизнес-процессов нету, там интернет – это развлечение. Активный пользователь интернета – это, по сути, такая интеллигенция, да, там, я уверен, если срез сделать, там 90-80% – это люди с высшим образованием. Вот это вот информационное образование надо давать в школе, да, показывать детям, что можно использовать там в полезных целях. Рассказывали про авторские права, про пользовательский контент, про инструменты Google, про Википедии, про энциклопедии, про электронные библиотеки, да, про MP3-книжки, то, мне кажется, пусть даже если меньше половины бы даже ребят усваивали бы эти знания, да, то телекоммуникационная сфера Кыргызстана развивалась бы, ну, намного быстрее, потому что уже интернет реально уже в стране с 10 лет.
Да, ну тут, знаете, надо отметить большую проблему государственного языка, кыргызского языка в интернете. Он представлен очень низко, да, то есть и очень слабо. И сейчас, скажем, если ты разговариваешь на кыргызском языке, не знаю какого-то другого языка, тебе в интернете, в общем-то, будет скучно.
Ну, обычно, правда, с телефонов, на телефонах обычно редко, когда читают новости. Я знаю, что какие-то резонансные вещи, например, через видео, через телефону пересылаются и распространяются. Я бы сказал, что этот ресурс, не надо его значение преуменьшивать, но и не надо его преувеличивать.
Вы можете дать даже не прогноз, а примерно вот сказать, в каком направлении вообще у нас сейчас в странах движется вот эта вот ситуация со свободой, с доступом к интернету в целом?
По Кыргызстану я попробую дать оценку. Вот Марат сказал, что Кыргызстан опережает центральноазиатские страны, но отстает европейских, да? Тут, знаете, можно даже поспорить со свободой слова и, в общем-то, можно сказать, надо даже с безнаказанности этой свободы слова. Мы кого-то даже опережаем, да?
Я говорю в целом демократию.
Да, вот со свободой слова, да? То есть у нас сейчас есть проблема того, что средства массовой информации, в том числе в интернете, в том числе являются не средством донесения информации, а иногда там средством сведения счетов или пропаганды каких-то партий, да? Но будем надеяться, что это просто будет эволюция у нас, и мы эволюционируем, и немножко эта ситуация у нас регламентируется, да, как-то. Следующий тренд, думаю, таков, что у нас все равно будет немножко откат в сторону снижения этой свободы, и такие попытки постоянно предпринимаются, то есть опять те же попытки блокировок, те же попытки провести какие-то изменения в законодательные акты или целые законодательные акты об ответственности в интернете, о свободе доступа, об ограничении. Просто остается надеяться, что этот откат будет такой, знаете, правовой, да, не такой авторитарный, что там можно позволить блокировки без решения суда или по решению какого-то правительственного органа, или там будет немножко больше ответственности. Мы к этому идем и зреем. Влияние интернет-изданий растет и уже отбирает кусок этого пирога у телевидения очень сильно. Сейчас у нас тоже телевидение является практически единственным, доминирующим, да, во всех регионах средством пропаганды, политического влияния. Думаю, влияние интернета у нас будет расти, во всяком случае, в регионах. Бишкек у нас вообще уже очень сильно интернетизирован.
Я так последний год внимательно наблюдал за киргизскими СМИ. Я думаю, что во многом, я согласен, что действительно, скажем, свобода переходит за грань. И людям уже трудно даже разобраться, где правда, а где ложь. Во многом причина связана с тем, что киргизские СМИ сейчас стали инструментами в политических или в других каких-то задачах. Чисто так, скажем, коммерческие СМИ, цель которых просто зарабатывать деньги, продавая интересную для общества информацию, их на самом деле не так много. Очень мало. Почти все СМИ, мы сидим, скажем так, в компании с киргизскими друзьями и говорим, а вот это СМИ такого-то человека, это СМИ, так, за этим СМИ стоит такой-то человек, это, за этим СМИ такой-то человек, это его инструмент влияния. Если ситуация будет меняться, что будут появляться коммерческие СМИ или общественные СМИ, как называйте, как угодно, для которых не будет, скажем так, главное, одной из главных их задач, это влиять в пользу того или иного какой-то группы социальной или какого-то лица, скажем, элемент вот саморегуляции будет очень эффективно и хорошо работать. В отношении остальных, я думаю, нужны все-таки какие-то, да, правовые нормы, но это должны быть ясные, прозрачные, понятные для общества. Потому что, опять же, обыватель, скажем так, наш главный человек, на котором мы ориентируемся, он дезориентирован вот этим всем валом информации, и там не поймешь, где ложь. И доверие, к сожалению, к некоторым СМИ не очень высокое. Тот же Фарафонов. Какое он влияние оказывал после того, что он совершил, насколько это его прорекламировало? Можем ли мы контролировать интернет? Вообще вот так вопрос можем поставить. Это невозможно. И аналогично по Таджикистану. Я вижу, что Атамбаев, например, в наших системах, конечно, от первого лица многое чего зависит. Я вижу, что он ведет очень осторожную политику, и он, мне трудно вспомнить, чтобы он какое-то там непопулярное решение, чтобы он его поддержал и принял. В Таджикистане мне трудно, у нас сейчас идут выборы, и от их итогов, опять же, будет зависит, куда пойдет интернет. Даже если победит действующий президент Рахмон, многое будет зависеть от того, как он решит, изменить ли ему свою стратегию или нет. Другой момент, опять же, будет зависеть от того, насколько удастся стране решить вот эти элементарные, минимальные проблемы. Самая минимальная проблема – это обеспечить страну светом. Прогнозы, ну, не очень хорошие, не очень благоприятные, но в интернете есть одна такая вещь. Этого джина нельзя держать в бутылке. Он сам выходит. И, в общем-то, как в свое время мы говорили, феодализм разрушили пушки. Да? Интернет, он разрушает любые диктатуры и любые вот такие эти. Он просто сметает это. Все эти мобильные технологии, они побеждают вот эти и диктатуры, и нарушения прав человека. Мы можем это фиксировать, и мы можем это с этим бороться. Я думаю, это вопрос времени. Я думаю, год-два, И у нас политическая структура в наших странах, она очень сильно изменится. Мы ничего не сможем противопоставить этому. В смысле, не мы, скажем так, а наши правящие элиты. Даже если они очень сильно захотят, это будет просто совершенно другое измерение.
Для меня лично переломным таким моментом стал, когда официальное информагентство наконец-таки стали использовать user-generated content в своих новостных лентах. «Я репортер», «Народные новости». Это то, что уже признали, да, что обычный пользователь интернета может выступать ньюсмейкером. Ему не надо иметь журналистское образование, ему не надо сидеть у вас в офисе. Он просто стал свидетелем. И вот этот слом, мне кажется, он говорит о том, что сейчас это будет все снежный ком, да, потому что люди видят, что есть обратная связь, есть фидбэк, и видят, что это вот тоже характеризует свободу, да. И мне кажется, это такой вот многогранный аспект, о котором, ну, и каждую грань, которую можно обсуждать.
Ну, на этом мы завершаем нашу дискуссию о доступе к интернету и в целом о свободе интернета в Центральной Азии и в Кыргызстане в частности. Гостями нашей дискуссии являются сегодня Марат Мамадшоев, это редактор русской службы информационного агентства «Озодагон» Таджикистана, и Эркин Мамасалиев, исполнительный директор общественного объединения «Интернет-движение», а также эксперт по новым медиа Сергей Макаров. Спасибо большое гостям за участие. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб, Радио «Свободна Европа», Радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке.